Приветствую всех вас словами Господа в тот день, когда Он воскрес. Мы сегодня будем праздновать смерть Господню, но когда Он воскрес, явился Своим ученикам. Это стало поздравлением христианским. Господь явился им вечером и сказал: «Мир вам даю». Не такой мир, как вы находите в мире, где много волнений, переживаний, но мир, который только сам Господь может давать. Так что пускай этот мир соединяет наши сердца, дух наш в это утро вокруг Слова Его. Мы находимся в послании Римлянам в 14 главе. Мы в прошлый раз читали этот текст, первые 4 стиха, и сегодня еще раз мы возвратимся к нему. Апостол Павел здесь пишет: «Немощного в вере принимайте без споров о мнениях, ибо иной уверен, что можно есть все, а немощный ест овощи. Кто ест, не уничижает того, кто не ест. А кто не ест, не осуждает того, кто ест, потому что Бог принял его. Кто ты, осуждающий чужого раба? Ибо пред своим Господом стоит он или падает, и будет восставлен, ибо силен Бог восставить его». И мы начали прошлое воскресенье размышлять на эти тексты. Я хочу, чтобы мы вспомнили назвать этот текст «Как судить по-библейски». Чтобы у нас стандарт был один и тот же. Чтобы мы, когда судим, чтобы это у нас было основано на Священном Писании. Но 12 по 16 глава послания Римлянам, это является вывод или заключение всего того, что апостол Павел научил нас в первых 11 главах этого послания, где он детально описывает нам наше спасение, которое Иисус Христос совершил ради нас. Евангелие от Матфея Господь своим ученикам сказал: «Так да светит свет ваш пред людьми». Господь призвал Авраама, помните, сказал: «Ходи предо мною». А Господь просит нас или повелевает нам, чтобы наш свет пред людьми светил. Эти главы можно назвать «Как должен наш светильник светить в Голливуде». Послание филиппийцам во 2 главе апостол Павел пишет: «Совершайте свое спасение». Слово «совершайте» обозначает «продолжайте его до конца». Там же послание филиппийцам апостол Павел пишет: «Начавший доброе дело в вас совершит до дня оного, до того дня, когда Господь или через смерть, или через второе пришествие свое возьмет нас в свои обители». Так что мы понимаем, что наша жизнь, наша святость, наше благочестие должно быть активным реальности практичной нашей ежедневной христианской жизни. Апостол Павел в послании к Галатам пишет: «Я сораспялся со Христом, и теперь я уже не живу, а живет во мне и через меня Иисус Христос». Мы раньше в предыдущей главе послания Римлянам изучали эту тему. Апостол Павел пишет, что мы умерли, мы общество мертвых людей, которые теперь воскресли и живем для Господа, или вернее, Он живет через нас. Итак, все эти выводы, которые, начиная с 12 главы, апостол Павел пишет, он начинает в 12 главе, первые два стиха, говорит: первое, наше отношение, оно с Богом. Оно практическое, оно реальное в том, что мы отдаем себя в живую жертву Богу. Дальше второй вывод, который апостол Павел делает, 12 глава с 3 по 9 стих, это что каждый из нас имеет духовный дар, который мы должны друг другу служить в церкви, в поместной церкви, друг другу тем духовным даром, который Господь даровал нам. Третье. Это в 12 главе с 9 по 26 стих. Третий вывод, который апостол Павел делает, это что наше отношение должно быть с обществом таково, что оно вырабатывается через нашу любовь, любовь Божию, любовь агапой, которую Бог, Дух Святой в нашей жизни производит. Так что наши отношения с миром, они основаны на любви. И несмотря на то, что мы живем в лукавом веке, но мы побеждаем зло добром, которое Бог через нас проявляет. 4, начиная с 13 главы, первые стихи, апостол Павел делает вывод, говорит, наша жизнь, наш свет, наша реальная практическая христианская жизнь в обществе отражается в нашем отношении с государством, в нашем повиновении, послушании всем законам, которые установлены теми властями, которые сам Бог установил. Не до власти, которые не до Бога. И стиль нашей жизни, она проявляется в том, что у нас нету долгов материальных, но мы имеем долг любви не только каждому, но всем людям, даже неверующим, которые живут вне стенах нашей церкви. Тех людей, с которыми мы встречаемся ежедневно в нашей жизни. Эти власти государственные, они поставлены, они уполномочены, они свой авторитет получают от самого Бога. И потому мы должны подчиняться и повиноваться, и послушны быть им. 5 вывод апостол Павел, 13 глава, с 8 по 14 стих говорит, что мы имеем правильное отношение с временем. Бог каждому из нас дарует минуты, часы, дни, года жизни. И каждому из нас придет конец нашему времени, нашей эре, нашему веку. В среднем человек живет 70 лет, некоторым Господь дает 80 лет. Пару братьев у нас уже перевалили 9 десятков. Это все по милости Господней. Но мы должны иметь правильное понятие времени. Мы понимаем, что мы живем в лукавом, грешном веке, но это то же самое время, это век, когда Евангелие провозглашается через нас всему миру. Бог мог бы через природу открывать свое благовествование людям грешным, через камней. Камни могут провозглашать, если Господь пожелал бы, но Бог избирает нас. Бог через людей провозглашает Евангелие, и наше отношение должно быть таково к времени, чтобы мы дорожили им. 6, мы тут начали прошлое воскресенье, 14 глава, апостол Павел делает следующий вывод. Это как мы смотрим и как мы относимся к тем людям, которые иногда, может быть, по своему происхождению или культуре своей, иначе понимает некоторые вещи, чем мы понимаем, и как с ними поступать. И апостол Павел называет здесь и делит людей на две группы людей. Те, которые крепкие, сильные, и те, которые немощные. И как вступление, прошлое воскресенье мы говорили о важности и о серьезном призвании Священного Писания, чтобы мы правильно судили вещи таковы, как они есть, и потребляли правильные мерила судить, когда приходится это делать. Фарисеи, они в мерила ставили самих себя, то, что для них было приемлемо в их жизни. И они всех людей обыкновенно сравнивали с самим с собою. Фарисей пошел молиться в храм и сравнивал себя с тем человеком, который абсолютно все знали, что он грешный, он мытарь. Но этот мытарь там стоял, и он каялся, и Господь говорит, он пошел домой оправданный. Значит, Господь сделал вывод, Господь сделал и осудил этих двоих на основании реальности того, что было в их сердце. В наше время существует очень много неправильного учения. Если оно неправильное, не библейское, мы можем сказать и назвать его лжеучение. Люди говорят, не судите меня. Целые церкви есть деноминации вероучения, которые абсолютно не практикуют церковную дисциплину. Человек может жить в грехе, и абсолютно никакого последствия нету ему. И говорит, не судите меня, потому что Господь сказал, не судите. Но он вырывает этот стих из контекста. Он не читает предыдущие стихи и стихи, которые следуют того выражения, которое Господь сказал. Наоборот, вся Нагорная притча или проповедь Иисуса Христа говорит нам о том, что мы именно на основании Священного Писания должны судить. Господь говорит, вы слышали, вам сказано было, не убивай, а я вам учу, я делаю вывод, я вас наставляю, что вы будете иметь ненависть, вражду к брату своему, то вы уже его убили. Вы слышали, говорилось о непрелюбодействии, но если вы только посмотрите с возделением на женщину, то вы уже согрешили в сердце и в уме вашем. Господь призывает нас, чтобы мы реально смотрели на вещи и называли их, как они есть. И Священное Писание имеет определенные вещи, которые оно называет грех. В 13 главе апостол Павел целый перечень в конце в последних стихах там дает нам тех вещей, которые Священное Писание ясно, открыто, четко осуждает и называет грехом. Это является суд, это является вывод, когда мы делаем вывод на основании Священного Писания как стандарт и как уровень в нашей жизни, это он становится мерилом, как мы должны жить. И мы должны жить по этому стандарту, и не по тому стандарту, который общество кругом нас принимает. Священное Писание учит нас ясно, что грех Священным Писанием надо осветить, чтобы человек понимал, что он в грехе живет, или он поступает не по Писанию. И когда грех, он открывается, его надо осудить. И человека надо осудить и обличить в нем через Священное Писание. И тогда человек призван Богом покаяться. Ныне, когда вы слышите это слово Господне, не ожесточите вашего сердца. И это не только говорится, этот текст, неверующим людям. Но это говорится и нам. Если мы сидим сегодня, и Священное Писание нас осуждает и обличает, то ныне не ожесточите вашего сердца. Не приступайте к вечере Господней, если вы имеете грех в вашей жизни, а наоборот, долго не возьмет. Покайтесь, исповедайте ваш грех Господу. И тогда, испытавши себя, покаявшись в своем грехе, тогда приступайте к столу Господнему. Но грех нельзя переносить в церкви, не только в своей личной жизни, но и в церкви. Повторно, много раз Священное Писание учит нас, чтобы мы себя испытывали. Искали, находили грех в нашей жизни, не только в нашей жизни, но в жизни нашей церкви. И в этих случаях мы должны судить, мы должны делать выводы. Стандарты в церкви, стандарты поведения, стандарты разговора, стандарты понимания богословия, они нуждаются. И мы находим, что членство в церкви иногда было ограничено некоторым людям. Мы находим здесь, к сожалению, апостол Павел говорит на эту тему, что почему-то в то время практиковалось не допускать в члены тех людей, которые были немощные в вере. Апостол Павел здесь говорит, если он немощный, но если он возрожденный, если он спасенный человек, может быть, он слабый веру имеет, может, он только недавно уверовал. Но принимайте его открыто, с теплотою, с любовью. Он часть тела Господнего. И апостол Павел здесь относится к тем из нас, опять-таки осторожно испытывайте себя, но если вы себя считаете крепкими в вере, то тут две группы людей, но не ограничайте их, если он действительно возрожденный. Но опять-таки, как мы должны знать, если человек возрожденный? Потому что в Священном Писании есть какой-то уровень, мерила, стандарта для членства в церкви. Мы должны иметь стандарт и уровень допускать людей в членство только тех, которые действительно, как Господь сказал Никодиму, возрожденные или родились свыше. Или вторично родились, духовно родились. Иначе сказать, мы не должны принимать кого-то в члены, в наше общество, общение наше. Если мы не имеем какого-то основания, видеть и знать, что он возрожденный человек и действительно спасенный. Еще иначе можно сказать, я хочу, чтобы это стало для нас, может быть, каким-то мерилом. Членство, оно основано на том, если человек без стыда. Мы слышали проповедь, я не стыжусь провозглашения Евангелия. Апостол Павел пишет, Петр пишет, апостол Павел Тимофею пишет. Если человек приходит и без стыда исповедует свою полную банкротство духовное, грешность свою, развращенность свою, потерянность свою, и одновременно осознает и полагается и верит полностью на совершенную работу Иисуса Христа, жертву Его искупительную на кресте ради нас. И это является мерилом, который человек исповедует, что он спасенный человек. И на этом основании, только мы имеем право и авторитет на Священном Писании принимать таких людей в наше общество веры, в церковь, в тело Господне. Итак, апостол Павел пишет здесь, это я хочу, чтобы мы остановились на этой мысли, немощного вера принимайте, но без споров о мнениях. Мы в прошлый раз говорили немножко о том, что Бог нас создал, каждого по отдельности. Никто из нас на друг друга не похож. Кажется, близнят у нас нету. Но даже среди тех, которые близнецы, рождаются, у них можно различить. Если кто-то имел детей, то вы можете различать одного от другого. Звезды, каждая звезда Господь по отдельности сотворил. Ученые говорят нам, что нету две снежонки, которые одна точно похожа на другую. Разнообразие есть. Церковь – это одно тело, единое тело, но оно создано из многих разных членов, точно как наше тело. Глаз не может функционировать и делать то, что рука или сердце или другой орган делает. В церкви есть мужчины и женщины, пожилые и молодые. Мы с разных наций. Мы когда-то считали, кажется, у нас 13 разных языков, которые люди говорят и употребляют в нашей церкви. Может, даже больше. Многие из нас произошли из разных стран, религиозных происхождений. Из еврейского происхождения, из языческого. Но самое главное, в церкви есть много людей, которые духовно Господь смотрит на нас и видит разный уровень возраста духовного в нашей жизни. Есть люди, которые крепче и более взрослые в своей вере или выросли уже духовно, если можно так выразить, и те, которые еще слабы. Но все мы дети Божии, духовные дети. В мире есть большая пропасть между теми, которые дети Божии, и те, которые дети, которые принадлежат князю этого мира, который называет сатана, дьявол. Между церковью и миром большая пропасть. И эту пропасть перескочить, перейти, только мы можем верой в Иисуса Христа. Господь переселяет нас из царства тьмы в чудный свой свет. Но есть большая разница и различие во всех членах церкви. И в церкви всегда мы должны стремиться к единству. Церковь одна, вера одна, Господь наш один. Но в то же самое время в церкви, среди нас, пропасти не должно быть. Мы должны быть едины. Едины в чем? единый в тех неизменных духовных истинах, которые Священное Писание учит нас. Но с первых дней церкви, и апостол Павел останавливается здесь и говорит нам, что с первых дней церкви были различия и были разногласия иногда в церкви. И, к сожалению, исторически, когда мы смотрим на церковь, многие церкви дошли до разделения ради этих различий или недопонимания, или разного мнения. Если вы будете довольно серьезно смотреть на то, что разделяет церковь, почти во всех случаях это вопросы, которые Слово Господне неясно учит нас, что это грех. А это мы называем второстепенные вопросы. И почти всегда эти вопросы, это вопросы нашего личного мнения, нашего личного происхождения, нашей личной культуры, кто откуда приехал и кто как вырос и в какой семье воспитывался. Я был воспитан здесь, в этой культуре, в этой стране, в западной воспринимании. Нас учили не только дома, но и в школе. Честь иметь к некоторым вещам. Когда мы шли в церковь, мы приготавливали себя. Мы как-то особенно одевались, чтобы, когда мы приступали перед Господом, чтобы наш внешний вид отличался от нашего ежедневного рабочего внешнего вида. Разговор у верующих людей должен был отличаться от вульгарного уличного разговора, который мы находили на улице. Я не говорю, что это доказывает наша священность наша или святость наша. Но есть многие вещи, которые зависят от нашей культуры. Кто что кушает, например, пищу. Кто-то любит более соленую пищу, кто-то любит больше перец, кто-то любит вообще без соли, кто-то мясо кушает, кто-то вообще вегетарианец и не кушает мясо, только овощи и зелень кушает. Есть многие вопросы культурные или нашего происхождения, которые могут нас разделить и могут между нами сделать пропасть. Апостол Павел различает между вопросами богословия, правильного учения, которое, как пастыря, мы обязаны и ответственны перед Богом наставлять и учить вас правильно. И когда вы слышите, или когда мы слышим о неправильном учении, открывать его вам, чтобы вы знали различия. И чтобы мы жили так, как Священное Писание учит нас. И чтобы не было этих ясных, открытых грехов, которые Священное Писание осуждает. Но второстепенные вопросы, апостол Павел говорит, не осуждайте и не судите их. Потому что это не наше дело. Есть то, к чему мы для единства стремимся и приходим к общему выводу. Если мы решили определенный цвет ковра приобрести. Может быть, кому-то хотелось бы темнее или светлее. Или есть вопросы вкуса. Но общему мнению мы должны приходить иногда. Но не должно быть пропасти, не должно быть разделения между нами. И это не должно быть основанием, чтобы ограничивать кого-то, иметь с нами общение. Если он спасенный, и если он утверждает, что он спасенный благодатью, не по делами, а спасен верой в Иисуса Христа на совершенной искупительной жертве Иисуса Христа, то апостол Павел говорит таких. Может быть, он слабый в других вопросах, ежедневных вопросов культурных, которые мы иначе понимаем, но не ограничайте их. Мы когда приступаем к столу Господнему, мы всегда читаем из послания к Коринфянам, и мы объявляем, если вы уверовали, если вы приняли Господа на основании вашей грешности, Господь вас спас, и вы полагаетесь полностью на Него, и если вы приняли водное крещение, то независимо, в какой вы церкви являетесь членами, мы вас приглашаем, чтобы вы совместно с нами, как члены тела Господнего, участвовали в этом радостном празднике. Различия, разделения или пропасти могут быть в нашем понятии о некоторых культурных вопросах. Я понимаю, что в Советском Союзе среди некоторых братьев не принято было галстуки носить или, может быть, брачные перстни, кольцо брачное. Есть культурные вопросы, зависимо, где мы живем. Если мы вступили в церковь, в новой культуре, куда мы переехали, то мы должны стремиться к единству, тому, что в общественном оно решилось. И ограничивать мы только тогда можем, если есть доказательство, что человек не возрожденный, не спасенный. Хотя даже во всех церквах Господь учил, помните притчу, человек посеял доброе семя, а враг пришел и посеял плевелы. Господь учит нас ясно, что в церкви будут те люди, которые невозрожденные. Это трагедия. И это боль нашего сердца. Знать, что, возможно, в нашей церкви может быть кто-то думает, что он спасен. И он услышит от Господа страшный вывод. «Отойдите от меня». Страшный суд, осуждение Господне. «Отойдите от меня, делающий зло, грех». Судить мы должны, но только по тем вопросам, только по тем текстам, которые ограничают нашу жизнь или ясно, открыто учат нас, что такое беззаконие, неправедность, грех. Итак, апостол Павел различает между двумя группами людей. Те, которые немощные, он говорит, те из вас, которые сильные и крепкие, он повторяет это в 15 главе, мы, сильные, должны сносить немощи бессильных. Те из вас, которые духовно стоите, вы должны открыто с любовью, с Божьей любовью, любовью Божией, агапой любовью принимать тех, которые слабые в церкви по культурным вопросам. Итак, второй стих, мы имеем здесь пример, апостол Павел дает нам. И дальше в 5-6 стихе второй пример, мы в следующий раз остановимся на нем. Но вопросы, которые касались новозаветной церкви, которые делили церковь, то, что в церкви произошли пропасти между одной группой людей и другой группой людей. Когда мы смотрим на церковь в Коринфе, мы видим, что там были деления, там были группки. Пропасти были между ними. И ни одна из них, когда мы читаем тщательно, это было основано почти всегда на привычках или на вкусах одной группы людей и других. Там были и грехи. Там, где был грех, апостол Павел говорит, такого человека призывайте к покаянию. И если он не покается, пускай его исключат из церкви. Должна быть основа какая-то, чтобы практиковать церковную дисциплину. Но по вопросам культуры, состояния в обществе мы не должны судить. Иаков говорит, если зайдет к вам богатый человек, и вы его судите впереди, зайдет к вам бедный человек, и вы ему даете место сзади где-то, то вы неправильно судите его. Вы его осудили на внешнем его виде. Может быть, человек пришел в том, что у него есть. Но когда касается вопрос спасения, когда касается стандарт для членства церкви, тут совсем другой разговор идет. Но мы видим во втором стихе, что в церкви в то время были те, которые были уверены, что они могут все кушать. А были те, которые, апостол Павел их здесь называет немощными. Это не был грех. Ограничения только тогда, когда грех, но если человек немощный, слабой веры и только кушает овощи, не осуждайте их, не отстраняйте их, не ограничайте членство или общение на основании, как человек кушает. Если вы помните, когда мы изучали книгу Бытие, 9 глава, после потопа, Господь в 9 главе Ною даровал в пищу все живущее, что ходит, все зелень, все цветы, все, что растет, все, что в природе есть, Господь все даровал человеку в употребление для пищи. Потом, когда Господь избрал для себя избранный свой особенный народ, Израиль, для них, и Бог имел причину для этого, они были избранными, чтобы быть светильниками обществу, чтобы они отличались как-то и чем-то в обществе среди других стран. Для них Господь отличил между чистыми и нечистыми скотом, и что можно, и что не можно кушать. Они имели закон, который Господь им даровал, чтобы они своей жизнью отличались, чтобы народы, когда смотрели на Израиль, свидетельствовали, говорят, кто и какой народ имеет такого Бога, как Израиль, который любит и заботится о них, который даровал им закон свой. И этим они отличались до тех пор, когда пришел Господь и все выполнил, весь закон жертвой своей. И помните Деяния апостола, 10 глава, законы, диетические законы для Израиля, они тоже отменились. Помните видение апостол Петр, который имел, Господь ему говорит: Петр, бери, ешь. Петр, он смелость имел иногда Господу называть его Господом и отвечать ему нет. Пускай у нас это никогда не будет в нашей жизни. Пускай у нас всегда, когда Господь говорит, у нас будет всегда да, и да, и аминь. Но в данном случае Петр отвечает Господу и говорит: нет, Господи, я этого никогда не делал. Господь говорит: я очистил, бери, ешь и принимай. Так что, хотя Господь эти законы отменил даже для своего избранного народа, но помните, в Старом Завете, когда Бог даровал Ною привилегию вкушать все, что в природе находит, было одно исключение. И только одно. И это исключение, оно в действии до нашего дня. Хотя мы можем принимать и кушать мясо, но не кровь. Потому что в крови состоится наша жизнь. Иисус Христос пролил свою кровь. Написано, кровь Его, это была Его жизнь, дана за наше искупление. И это ограничение не изменилось до нашего времени. Но в Новом Завете нет ограничений, кроме крови, но есть повеление. Мы можем все принимать, но с каким отношением? Апостол Павел Тимофею пишет, говорит, с благодарностью. Послание к Римлянам апостол Павел пишет, говорит, все, что вы делаете, даже если вы едите, даже если вы пьете, и это только два примера, но это все. Когда вы приходите на богослужение, когда вы идете на работу, когда вы спите, все, что мы не делаем в нашей жизни, делайте для славы Господа. Значит, мы можем все делать, но с благодарностью и во славу Господню. Вот это только одна критерия и стандарт, который Господь призывает нас жить. Если мы будем делать во славу Божию, то тогда у нас будет вот это единство, которое апостол Павел призывает нас. Но в церкви была пропасть. Многие евреи, которые уверовали, и они стали теперь членами церкви, для них это было большое освобождение. Всю свою жизнь они только определяли свою жизнь законом Моисеем, что можно кушать, что нельзя кушать. До сегодняшнего дня кошерные люди, которые евреи, они практикуют в своей жизни, они молочные с мясным, они делят. И посуда у них разная. Они до сих пор соблюдают некоторые детали закона. И для некоторых тех, которые уверовали, они теперь освободились. И они радовались в том спасении, которое Господь им даровал. И они осознавали, что спасение основано на крови, пролитой Иисуса Христа, а не в выполнении закона. И они теперь с радостью могли вкушать даже то мясо, которое они покупали на рынке,
дешево, потому что оно уже было в жертву принесено в языческих храмах, идолам оно было в жертву принесено. И потом это мясо на рынке продавалось. И они свободно могли вкушать от этого, зная, что идол это не живое существо. Это руками человека сделано. Идол ничто, Священное Писание пишет. И они в своей свободе могли радоваться в том, что Господь им предоставлял. Тут же в церкви, в этой же церкви были язычники, которые раньше приносили эти же самые жертвы в этих храмах идолам. И для них это было осквернение, они не могли себя принести к тому, чтобы они вкушали от этого мяса, которое было предано идолам. Для них это было живое. Это то, от чего они были освобождены Иисусом Христом. Некоторые из этих самых евреев, которые теперь могли свободно воспринимать мясо, которое было в жертву принесено идолам, они требовали, чтобы язычники выполняли старый закон Моисея. Обрезание, чтобы делали, субботу соблюдали, другие законы. Некоторые из язычников, которые только уверовали, они раньше соблюдали дни, праздники. Их идолопоклонение, оно совершалось в определенные дни. Праздники. И для них было непонятно, почему требует у них, чтобы быть членом церкви, они должны выполнять закон. Получилась большая пропасть. Получилось разделение в церкви. И что случилось? Эти две группы людей начали друг друга. Два слова, обратите внимание здесь, третий стих. Кто есть не уничижай того, который не ест. Что бы означает в церкви унизить кого-нибудь? Вы подумали о значении этого слова, братья и сестры? Это слово, это выражает человека оскорбить, достоинство человека унизить, сказать ему, что ты неверующий, потому что ты так поступаешь. Когда Слово Господне ясно нам на эти вопросы не отвечает. Апостол Павел нам не говорит тут, какая группа была правильная. Он нам просто представляет проблему и дает нам духовные принципы, по которым мы должны жить. И он говорит, те из вас, которые сильные, которые крепкие, которые можете себе допускать кушать все, что есть, не оскорбляйте и не унижайте того, который ради своей совести или убеждения своего не может воспринимать это. Вы одно тело, вы одна церковь, вы должны быть едины. Не делитесь по этому вопросу, апостол Павел пишет, говорит, а поступайте так, как Господь поступал бы. Да будут у вас те же самые помышления, чувствования, которые были во Христе Иисусе. Чувствование, дальше апостол Павел будет говорить, это то, что в нашем сердце, как мы относимся к друг другу. Но те из вас, которые крепкие, и эти стихи написаны, те из вас, которые духовно думаете и считаете, что вы выше стоите, чем другой, не унижайте другого. Не будьте как тот фарисей, который оскорблял оправданного мытаря, которого Господь оправил. Я не такой, как он. Я выше его, я лучше его. Я постился на этой неделе, мытарь молится. Во всеуслышание всех. А Господь, когда учился, как молиться, он говорит, когда будешь устраивать пост, умой лицо свое, помажь голову свою. И пускай никто не знает, что ты постился. А то никакого не будет добра тебе с этого. Тем людям, которые апостол Павел здесь написал, говорит, вы немощны в вере. Но из язычников они мясо вообще не кушали. Они только овощи кушали. Они были вегетарианцами. И те, которые кушали мясо, они их осуждали. Видите разницу тут? Одних, апостол Павел говорит, не унижайте тех. А вы, говорит, вы ту группу людей не осуждайте. Вот в данном моменте на основании Писания не было мерила, не было уровня, над которым судить одну или другую группу. Одна группа была права в своем мнении, правильно. Господь даровал всю зелень, написано, Ноя сказал, все, что растет, все воспринимайте с благодарностью в пищу. Они были правы. Господь даровал весь скот тем, которые будут. И они были правы. И это не является стандартом судить или ограничивать прием в члены. Первый стих. В наше время распространились очень много церквей, которые не имеют членства. Человек может приходить и уходить. Нету никакого стандарта, мерила, нету дисциплины в церкви. Апостол Павел пишет культурные вопросы, если мы кушаем или не кушаем, если мы постимся или не постимся, это Господь знает. Мы принадлежим Господу. Одни не унижайте других, другие не осуждайте. Почему? Потому что Бог судит нас, и Бог смотрит на нас иначе, чем мы смотрим на друг друга. Здесь написано, говорит, что Господь, третий стих, Он что сделал ему? Тому брату, которого ты осуждаешь, тому брату, которого ты унизил, оскорбил, что Бог сделал с этим братом? Он его принял. А кто ты, не принимать его? Тут идет вопрос о приеме в наше общество, или в наше общение, или в нашу церковь. Принимайте. Не ради того, чтобы его исправить, здесь написано, не для споров или о мнения. Если Священное Писание учит, и мы проповедуем с кафедры, да, тогда мы повинуемся ему. Но если человек имеет определенную диету или мнение о чем-то, которое не является грехом, опять-таки я говорю о том, что ясно в Священном Писании не запрещается, то тогда не судите и не осуждайте, а принимайте, и не старайтесь его переубедить, а любовью доказывайте, что вы одно тело. Имейте Божию любовь друг к другу. Бог нас принял. В 15 главе, 7 стихе апостол Павел повторяет эту мысль. Но в 14 главе он говорит Бог, другими словами, Бог Отец. В 15 главе он говорит, что Иисус Христос принял нас. И на каком основании Бог или Иисус Христос принял нас? На основании, если мы мясо кушаем или овощи? Абсолютно нет. Господь сказал, что оскверняет человека? То, что мы вкушаем? То, что мы кушаем? Нет. То, что изнутри выходит. Из сердца нашего. Сердце, пророк Иеремия говорит, оно лукаво превыше всего. Но Бог дает нам новое сердце. И тогда из нашего сердца выходит любовь. Не осуждение, не унижение, а любовь и принятие, открытость. И апостол Павел оканчивает эту мысль в 4 стихе, говорит, вы, которые осуждаете, вы, которые уничижаете, на каком вы стандарте, на каком вы уровне стоите? Это же не ваш раб. Он не вам принадлежит, он принадлежит Господу. Господь принял оба группы. Вы все одно тело принадлежите Господу. И мы стоим, или мы падаем силой Господа. Как вы думаете, пасть силой Божией мы можем? Абсолютно нет. Могущему сохранить нас от падения и представить нас с великой радостью перед славой своего присутствия. Если мы стоим перед Господом, если мы укрепляемся силой Господней, если мы отвергли дела тьмы, которые апостол Павел в 13 главе говорит, если мы облеклись в Господа нашего Иисуса Христа, то кем мы стоим, какой силой мы стоим? Мы стоим Его силой. Бог силен, апостол Павел здесь учит нас. Помните это. Если я ем мясо или еще что-нибудь, и это негодно Господу, Бог силен изменить мое сердце. Апостол Павел учит нас здесь о нашем общем принятии друг друга. В 4 главе послания Ефесянам апостол Павел говорит за наше достойное хождение или жизнь нашу перед Господом. И дальше там он говорит о нашем единстве. Когда апостол Павел говорит, чтобы мы стояли, это обозначает быть полностью одетым во все оружие Господне, как в послании Ефесянам он учит нас. И когда пройдет борьба, когда сатана все пустит в нас, все свои огненные стрелы, воин Господень, одетый во все оружие Господня, он стоит. Итак, стойте. Разделения могут быть, очень легко могут случаться, но Господь призывает нас к единству. И чтобы мирило наше было только основано на том, что Слово Господне учит нас. Пускай Господь свое Слово благословит. А сейчас мы встанем, помолимся. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя, что из разных стран, из разных происхождений, из разных семей Ты нас всех призвал, избрал, спас, оправдал. И теперь мы можем стоять перед Тобой оправданными и с радостью принимать этот символ смерти Иисуса Христа, который соединяет нас. Благослови это служение дальнейшее наше, мы просим Тебя, благослови тех, которые не могут сегодня быть, мы просим Тебя, благослови их. И весь этот день предаем в руки Твои, особенно Слово Твое, когда мы будем еще дальнейшим его слышать. Благослови его для каждого из нас, ибо я прошу это Тебя во имя Господа нашего Иисуса Христа. И вся церковь совместно сказала. Аминь.